во время исполнения великого замысла. Мартин свирепо копил деньги. После развода Элиза неожиданно предложила ему остаться на работе наемным служащим. Мартин, хорошо подумав, согласился. Работал он теперь за очень приличную зарплату. Компенсация? Да к этому еще прибавить столько же, и после заключения нового брака можно открыть маленький ресторан. Лидия со своей стороны целеустремленно готовилась к новой жизни. Загадочно улыбаясь, подала заявление об уходе и круто поменяла культурную сферу на общепит. Нанялась в ресторан при гостинице «Центральная» помощником повара. Там была русская кухня. Но, как Лидия вскоре обнаружила, примитивненькая. Да что иностранцы заказывают? Блины с икрой, борщ, водка, без больших премудростей. А может, и не надо премудростей? Кроме того, Лидия разглядела всякие тонкости по организации производства. Месяца через три она совершенно убедилась в том, что больше ей в «Центральной» делать нечего. Все, что можно там узнать, она уже ухватила. Прорисовывалась новая задача – заработать денег побольше и купить себе приданое, чтобы приехать в Цюрих не бедной замухрышкой, а настоящей русской дамой. Шубу надо было купить каракулевую, как у Эмильки, серую, кольцо с диамантом и серьги. Еще для будущего ресторана Лидия хотела закупить хохломской посуды в золотых и красных цветах. Поди плохо. Вопрос только, как вывозить. Видов северной природы она Мартину больше не посылала. Отправила набор открыток с хохламскими утицами и ложками. Он ее вкус одобрил. Но сказка сказывается скоро, и настал день, когда Лидия собрала два чемодана совсем хорошим, чего в Швейцарии носить будет не стыдно. Ошиблась, только то и пригодилось, что Мартин ей привозил, а свое все на тряпке потом пошло. И купила билет на поезд. Из экономии. И отбыла Лидия с белорусского вокзала в город с журливым и шелестящим именем Цюрих, где полны подземелья золота, где жил Ленин, сидел там на набережной реки Лиммат в кафе «Одеон», кушал штрудель и осыпал сладкие крошки на том Маркса. При слове «Цюрих» во рту делалось сладко. В купе Лидия сидела с прямой спиной, запрокинув голову назад, в сторону тяжелого пучка, механически подправляла пальцем кончик носа. Обычно, когда она, откусывая кусок, широко рот раскрывала, на кончике носа губная помада отпечатывалась, и она время от времени это дело контролировала. За окном мелькала родная русская природа, и Лидия, за последние 2,5 года, измечтавшаяся об этом часе, когда поезд тронется, вдруг расчувствовалась и вспомнила про белые березки. За окном пока простирался исключительно сорный кустарник и пригородные свалки, и вроде как бы затосковала по родине, хотя чего тосковать-то? Вот она тут вся, миллион Николаев в кирзе. Миллион теток, вроде тети Насти. Ведь ни разу и не справилась, как там племянница в городе, жива ли, померла. Один родной человек, Эмилия Карловна. Она одна и понимала Лидию. Само собой. Две пожилые торговые польки, соседки по купе, что-то у нее спрашивали на среднеславянском языке, а у Лидии такая на душе была смута, что она сказала им, сама от себя не ожидая, очень уверенно. «Яншульдиген, битте, их, ферштейнихт». И польки сразу же поняли, что ошиблись. Приняли немку за русскую, хотя видно же, что немка. Костюм джерси буржуазного качества и кольца на пальцах. «Ах, Мартик, Мартик, вот уж кто был наградой в жизни, особенно после двух пересадок. Встретил на вокзале в Цюрихе, в темно-зеленом пальто волосатеньком, в такой же волосатенькой шляпке, поле коротенькое, сзади приподнято, и перышко пестренькое сбоку. Ну, прелесть просто. И одеколоном пахнет. И сам чемодана не хватает, как русский мужик, а носильщику машет. И Лидию целует, и под руку ведет. А кругом такая заграница, что даже в кино такого не показывают. Например, был фильм про Рим. Лидия его хорошо помнит. Так там грязь, свалка, развалины. Недалеко от нашего ушли. И едят еду бедную. Как у нас, те же макароны. Еще в кино показывают. Понятно, почему они настоящую заграницу не показывают. Не зря Лидия в университет марксизма-ленинизма 2 года ходила, где голову всем дурили. Первый год в Цюрихе был самый счастливый.